Глава 67. Йона получил в свое распоряжение кабинет площадью 400 квадратных метров в небольшом здании из стали и стекла, вклинившемся между Торсгаттен и депо центрального вокзала. Помещения, принадлежавшие прежде коллектор-банку, освобождались, кажется, в большой спешке. В кабинете задержались пара эргономичных стульев и разобранный письменный стол, пыльные провода и затоптанные брошюры. В первый вечер Йона приготовил простую пасту в персональной кухоньке, налил себе бокал вина, поел, устроившись за конторским столом в полутемном конференц-зале. Через большие грязные окна ему были видны дельта рельсов и поезда, вкатывающиеся в депо. В новостях передавали лишь об убийстве помощника американского министра обороны. Никого не арестовали, говорили о скандале вокруг полиции, еще худшим, чем после убийства Улафа Пальмы. ФБР командировало в Швецию собственных агентов, тон переговоров между двумя странами ужесточился. Пресс-секретарь шведской службы безопасности повторял, что все представляющие угрозу объекты тщательно охраняются, что на каждом уровне соблюдаются высочайшие международные стандарты. Йона прочитал отчет о вскрытии Апсалана Рачена, убитого на глазах жены и детей, поставил тарелку на тумбу для бумаг и задумался о рельсах и безжалостных стрелках. Когда-то Йона был женат, у него был маленький ребенок, а потом он стал одиноким. Волной нахлынули воспоминания. Папа, мама, Сума, Люми, Диса и Валерия. Вечером Йона лег в приемной на диване с выцветшей от солнца обивкой. Во сне он слышал смех Сумы. Тихий, совсем рядом. Повернулся и посмотрел на нее. Она стояла босая, небо горело за ней, на рыжих волосах светился плетеный венец невесты. На следующее утро, уже в 8, из ГОО доставили компьютер, принтер, ксерокс и все следственные материалы в картонной коробке. Теперь Йона мог начать работать по-настоящему. Йона знал, что террористы не имеют отношения ни к одному из трех убийств. Их совершил один и тот же спри-киллер. Полиции предстояло выследить убийцу, имевшего разработанный план, который с большой вероятностью очень скоро приведет к еще одному убийству. На большой стене Йона прикрепил фотографии трех жертв и начертил сложную сеть отношений — родственники, друзья и коллеги. На противоположной стене он протянул хронологические линии — детство и юность, образование и карьера. В большом кабинете, где коллекторы, видимо, проводили собрания, он покрыл стены фотографиями с мест убийства. Общий вид, детали, вырезки и подробные записи со вскрытия Апсалона Рачена. В коридоре Йона по всему полу до самой кухни разложил стопки судебно-медицинских и криминалистических протоколов, после чего выложил протоколы допросов родственников, друзей и коллег. На полу в кабинете он составил стопками распечатки с информацией от населения и три электронных письма от журналистки, которая запрашивала психологический профиль убийцы Апсалана Рачена и снайпера из Кунгсторгет. Йона достал из кармана зажужжавший телефон и увидел, что звонят из судебно-медицинского отделения Каролинского института.
«Это законно?»
— раздался в трубке гнусавый голос Нолина. «Что именно?» — улыбнулся Йона.
«Ну, тебя снова приняли на службу в полицию. Ты ведешь предварительное расследование, имеешь полномочия».
«Думаю, да», — перебил Йона.
«Думаешь?»
«Похоже на то».
«Я в любом случае хочу остаться анонимом»,
— предупредил Нолин и коротко откашлялся.
«Апсалон Рачен истекал кровью примерно 19 минут, прежде чем его убили. Ровно столько же прожил Тедди Джонсон между первым выстрелом и выстрелом смертельным. Может быть, я рассматривал бы это как случайное совпадение, если бы вопрос о времени задал не ты».
«Спасибо за помощь, Нолин».
«Я аноним»,
— поправил Нолин и закончил разговор. Йона посмотрел на стену с фотографиями и подумал, что помимо моря крови и узора пятен в кухне министра, угадал еще, что между первым и смертельным выстрелами прошло больше 15 минут. Теперь он знал точный ответ — 19 минут. Он был уверен, что где-то есть что-то, объединяющее трех жертв друг с другом. И эта связь — ключ, открывающий замок. Выбор жертв не случайен. Между Вильямом Фоком и Тедди Джонсоном существует много связей. От самого отрочества, проведенного в школе Людвигсберг-Скулен, но тогда в стороне остается Рачен. Он жил совершенно другой жизнью. Где-то в огромной массе материалов есть одна единственная точка, в которой сходятся все три линии. На вырезке из «Орландо Сентинел» Тедди Джонсон, в те дни губернатор Флориды, был запечатлен в компании министра иностранных дел перед выпрыгивающей из воды касаткой. Жизнь Рачена шла иначе. Йона никак не мог связать его с двумя другими, хотя был уверен, есть нечто, что объединяет всех троих. Двери лифта перед приемной открылись, и в стеклянную дверь конференц-зала постучали. Сага Бауэр вошла и, улыбаясь, протянула Йоне хлеб и солонку. Подарки новосел.
«Как ты мило устроился», — пошутила она.
«Кабинет тут побольше, чем в Кумле», — ответил он. Сага осторожно прошла между стопками бумаг на полу, выглянула в большое окно и снова повернулась к Йоне.
«Нам нельзя контактировать», — сказала она. «Но Вернер, во всяком случае, разрешил мне продолжать расследование. Я так обрадовалась, что случайно перевернула стопку документов на его столе. Один отчет упал мне в сумку, а я заметила это только когда пришла домой».
«Что за отчет?»
«Разыскание службы насчет семьи Салима Рачена». Сага достала рапорт из спортивной сумки.
«Ого».
«Мне нельзя забыть его здесь, сам понимаешь, и категорически нельзя говорить, что он может кое-что открыть тебе, если ты ищешь связь между Абсалоном Раченом и министром иностранных дел».
Йона полистал отчет, нашел страницы, где говорилось об Абсалоне Рачене. Откуда-то издалека Сага сказала, что думает сходить за кофе на Лилла Банторген.
«Хочешь?» — спросила она.
Йона прочитал, как Абсалон Рачен бежал от военной службы и пробормотал только, что времени в обрез и что ему надо подумать. Абсалон приехал в Швецию, когда ему было 17, почти на 3 года раньше Салима. Из базы местной службы занятости Йона узнал, что Абсалон окончил языковые курсы и подавал заявление на любую работу, объявление которой видел. Но у службы безопасности информации было несравненно больше. Они раскопали его имя в завершенном расследовании о налоговых делах одной клининговой фирмы. Абсалон принадлежал группе беженцев, занятых на тяжелых работах и подозреваемых в черной работе, но после того, как их обманули зарплатой, все попытки привлечь их к ответственности стали невозможными. Йона вошел в небольшой кабинет с видом на Центр искусств Боньер. Именно здесь он собрал все факты об убийце с одной стороны и все возможные параметры с другой. Еще он составил список стран мира и мест, где одаренным юношам дают специальное военное образование, мест, где обучают техникам, которые продемонстрировал убийца. Сейчас он рассматривал сделанные патологоанатомом фотографии ран на теле Рачена. Нож еще не идентифицировали, за исключением того, что он имел широкое лезвие с зазубренным верхним краем и отточенным нижним. Смертельный удар по шейным позвонкам был нанесен мачете с ржавым клинком. Йона сел на пол и продолжил читать рапорты службы безопасности. Угрожающее обещание съесть сердце пришло от канадского коллеги и касалось грядущей битвы между роботами из Лего. Голосовое сообщение со считалкой про кроликов было отправлено с номера, которого больше не существовало. Сага вернулась и поставила стакан кофе на пол рядом с Йоной.
«Нашел что-нибудь интересное?»
Йона пролистал рапорт до страницы с телефонными номерами, IP-адресами и точным временем. Отпив кофе, он стал читать дальше о попытках Абсалона найти средства на обучение.
«Как будто кто-то из детей рисовал пальцем в крови», — заметила Сага, указывая на фотографию кухни Абсалона.
«Да», — согласился Йона, не поднимая глаз. Он просмотрел адреса, по которым Абсалон жил как беженец, адреса общежитий, сравнил с адресами министра и американского политика. Оба происходили из привилегированных семей и уехали в первый раз из дома, когда начали учиться в закрытой школе. Это произошло примерно тогда, когда Апсалон покинул общежитие в Худинге. Годом позже его имя обнаружилось в заявке в ведомство по вопросам охраны труда. И он ощутил, как холодок прополз по хребту. Апсалону было 19, когда сотрудник ведомства дал ему шанс. Сын этого сотрудника работал сторожем в закрытой школе к югу от Стокгольма, но у парня были проблемы с наркотиками. Апсалону тайком предложили половину его зарплаты, если Апсалон заменит парня на время, пока тот будет в реабилитационном центре. Прежде чем это обнаружилось, Апсалон почти год прожил в жилище сторожа, водил машину, не имея водительского удостоверения, и занимался механизмами, заниматься которыми не имел права. Йона поднялся, подошел к окну, взял телефон и позвонил Анье. Он был уверен, что только что нашел связь между всеми тремя жертвами. «Мне нужно знать, кто 22 года назад подал заявку в ведомство по вопросам охраны труда».
«Может, поговорим об этом за ужином?»
— спросила Анья, явно слишком приблизив трубку к губам. «С удовольствием». Через 3 минуты он услышал, как она напевает «Let's talk about sex, baby», а ее ногти щелкают по клавиатуре компьютера.
«Что ты хочешь узнать?»
«Название школы и имя того, кто подал заявку».
«Симон Ле Ульсон. Он был директором школы Людвигсберг Скулон».
Когда Йона закончил разговор, Сага бросила свой стаканчик в мусорную корзину и посмотрела Йоне в глаза.
«Ты нашел связь», — сказала она.
Апсалон замещал сторожа в Людвигсберг-Скулан в тот год, когда Вильям и Тедди учились там в выпускном классе.
«Значит, это та самая школа?»
«Так или иначе». Йона подошел к школьной фотографии 30-летней давности и увидел, что оба будущих политика были одноклассниками и входили в одну грибную команду. 8 одетых в белое юношей с мускулистыми руками.
«В расследовании фигурирует еще один человек, который ходил в эту школу», — заметила Сага.
«Кто?»
«Рекс Мюллер».
«Знакомое имя».
«Да, он ведет передачу про еду. Я знаю, он что-то скрывает, но в то же время у него алиби на оба убийства», — коротко ответила Сага. «Мы разговаривали с ним, потому что его зафиксировали камеры наблюдения, когда он пьяный мочился в бассейн министра иностранных дел».
«Но это ни о чем не говорит».
«Янус взял это на себя».
«Правда всегда проступает на фоне деталей», — заметил Йона.
«Я знаю».
«Зачем он мочился в бассейн?»
«Дурацкая провокация пьяного».
«Сначала это выглядит как дурацкая провокация». А потом элемент встает в головоломку, и вот Рекс Мюллер угодил в центр нашего внимания, — сказал Йона.